Данил Коган. Саша Фишер. Чужой наследник. 4. Глава 1. Подготовка к атаке.
Выбираю жизнь Арлекина, позабытую всеми прочими. Уходящий всего лишь покинут и в бумагах отмечен прочерком. Выбираю злое бессмертие, коль смеяться, так над другими. То ли прозвище, то ли имя на устах у эпохи вертится.
«И что вы предполагаете делать, Олег?»
Августович серьезно смотрел на меня.
«Как что?»
«Атаковать, Карл Августович». Я встал и прошел по штабу. У нас есть информация, когда и где собираются противники. Примерно понятно теперь, кто они. Ударим по ним, когда они этого не ждут.
«Нас закопают, если попадемся».
«Семь бед, один ответ. Нас так и так будут закапывать. А насчет попадемся?» «Значит, не надо нам попадаться». «Я думаю, сделаем так. Я пойду на разведку. Юрий и Николя в доспехах обеспечивают прикрытие. Если нашумлю, давят охрану. Обеспечивают мне отход. За пределы квартала операция не выйдет. Я придумал, как нам подстраховаться. Если все выгорит, будет нормальное прикрытие».
«Во-первых, Олег, я иду с вами. Это не обсуждается».
Карл Августович подровнял и так безупречно сидящие манжеты рубашки.
«Во-вторых, надо достать план поместья. У меня есть знакомство, через которое можно это сделать, не засветившись. После этого разрабатываем операцию».
«По первому пункту возражений нет. Можете даже внутрь со мной пойти. Я вам невидимость обеспечу. По второму пункту, по поводу плана поместья. Надо у барыги спросить, у Фрола Дмитриева. Он точно не сдаст. Короче, ко мне сейчас один парнишка подойдет. Если у нас все, я пошел навстречу. У нас все?
«Думаю, да. Я пока подниму старые контакты. С Дмитриевым вы будете договариваться, Олег».
«Да, придется мне. У нас двое суток на разработку операции. Должны все успеть. Как раз защитные амулеты приехали, которые я заказывал. Ладно, кажется, Зубин уже пришел. Пойду общаться». Матвей сидел в приемной комнате, которую оборудовали на первом этаже для таких вот посетителей, и крутил по столу хрустальную пепельницу.
«Привет, Матвей, извини за задержку. Я со своим консильери разрабатывал план по захвату мира».
«Привет, Олег. Ничего, я понимаю. Тем более без минуты 11. Ты на самом деле весьма точен.
Ты хотел войти в мою полевую команду. Мы же об этом сейчас будем говорить».
«Да, ну, я для этого пришел».
«Продемонстрируй грани, пожалуйста. Я должен понимать твои возможности. Не обижайся только».
«А, я, конечно, только адепт, но обузой я не буду. У меня 8 граней, ну...»
Меч. В его руке, разбрасывая бирюзовые сполохи, возник силовой клинок.
«Демонстрировать боюсь. Он же все режет как масло».
«В том-то и дело. Можно запросто разрезать союзника, если не владеть им в совершенстве».
«С этим проблем нет. Меня с детства натаскивали на холодняк. Даже матушка не смогла вмешаться. Традиции. Не скажу, что я мастер рубки, но своих-то точно не задену».
«После разговора сходим в сад. Разомнемся с учебными, если не против. Слова — это только слова. Я не хочу тебя оскорбить недоверием, но я ничего не принимаю на слово».
«А, с удовольствием», —
он ткнул пальцем в центр своих очков.
«Я понимаю все. Еще самопортация».
И он, блин, канул в угол кабинета, а оттуда обратно в кресло.
«Это грань у меня отточена, но могу портануть другого.
Либо прикосновением, либо в пределах ауры, если у него есть особый амулет». «А аура у тебя?»
«До 10 метров, уверенно. Дальше пока не рискую».
Я присвистнул. 10 метров на адепте. Да что ж за монстры меня окружают. Хотя, на самом деле, кружок друзей Алексея Игнатова состоял исключительно из молодых талантов форта.
«Зеркало судьбы освоил».
Я не сдержался и хлопнул себя по колену. Уникум как есть. Зеркало — грань, ставящая два прохода. Один входной, второй выходной, в пределах поля зрения. Представьте, кинули вы в ограненного, ну, топор. Он влетает в зеркало и вылетает у вашего затылка, не снижая скорости. Или бежите вы на мага и проваливаетесь в зеркало, а вылетаете из него в 100 метрах над землей. Зеркало считается гранью мастера вообще-то.
Ускорение на себя и на союзников в ауре, но эта грань опасная. Знаю, ее вообще запретить надо для изучения. Портал, естественно, правда, пристрелка нужна или якорь, ну, пространственные карманы еще. Остальное так, по мелочи.
Карманы — это грань, позволяющая сделать потайные карманы, в которых можно протащить что угодно, кроме живых существ. По крайней мере, на уровне адепта. Отличный набор, просто прекрасный.
Стандартный.
Он неуверенно пожал плечами. Для Александрита, но у меня хороший потенциал. Короче, здесь такое дело. В группу я тебя впишу, если ты действительно знаешь, за какой конец меча держаться. Я замолчал. У меня, в принципе, проблема с доверием. С другой стороны, я привык верить интуиции. А также действовать спонтанно. Сейчас мне пришло в голову, что передо мной сидит идеальный компонент моего будущего плана операции. Но я знаю парня второй день. А интуиция насчет него подает хорошие сигналы.
А ладно, где наша не пропадала?
Да везде пропадала.
Скажи, Матвей, ты же в курсе про секту хмаропоклонников?
В курсе, они моего хорошего приятеля чуть в жертву не принесли.
Он снял очки, извлек из внутреннего кармана футляр, из футляра замшевую тряпочку и начал протирать стекла своего телескопа.
Там, в детском саду.
Чуть не получил? Значит, все обошлось?
Нет, не все. Хмарное отравление он получил. Но есть надежда, что потенциал не пострадает, отделается мутациями организма.
А что думаешь о сектантах?
Твари. Мерзкие, тупые твари. Таких, как они, надо сжигать на медленном огне. Предварительно вспоров животы и насыпав туда углей.
Ну вот тебе и мальчик Тихони.
Я не понимаю, как можно добровольно сотрудничать с этим. Как они смеют ставить под угрозу само наше существование. И знаешь что?
Что?
Мои не понимают опасности этих ублюдков. Посмеиваются. Говорят, мол, я слишком молод и импульсивен. Мол, сект всяких всегда полно было. Итак, все почти, кого я знаю.
Странно.
Очки я ношу, а слепота у них.
Знакомая картинка, зерк.
Что?
Ничего, вырвалось.
А что ты скажешь, если я тебе предложу поучаствовать в операции против секты? По твоему прямому профилю. Транспортировка.
Я готов, хоть сейчас.
Погоди, герой, готов он. Первая операция секретная. Они не должна знать даже твоя собственная подушка, не говоря уже о семье или роде. Все настолько серьезно, что я буду вынужден с тебя клятву взять. О неразглашении. Клятву на силе, а не просто слова.
Клятву силой, он задумался.
Мне по нраву. Все-таки он молодой щегол, мог бы уже руку резать.
А нет, сидит, очки полирует. Я не понимаю, зачем такая секретность. Почему ты не хочешь привлечь полицию?
Власти. Потому что покровители секты имеют своих людей и в полиции, и во власти, Матвей. Он снова задумался.
Если ты, Олег, говоришь, что надо, я дам клятву. Только сначала мы ее пропишем на бумаге. Уж извини. Я тоже на слово верю не каждому. И с твоей стороны нужна будет клятва, что ты моей не воспользуешься мне во вред.
Обстоятельный гад. Да что думать-то? Грести надо. Клятва только о неразглашении. Скажем, информации, которую ты узнаешь от меня в течение получаса после клятвы.
Хорошо. Он водрузил свои окуляры обратно на переносицу. Я так понимаю, сначала клятва, потом разговор. А в бригаду ты меня берешь в любом случае. Я верно тебя понял?
Не в любом, а после того, как мы с тобой палками помашем. Давай все сейчас и сделаем.
Ты же не торопишься?
Давай.
Не тороплюсь.
Перед спаррингом очки он снял. Ну, что я могу сказать? У парня хорошая крепкая база. Несколько финтов в загашнике. Про владение мечом он не соврал. Для его возраста и физических кондиций оно просто отличное. Чувствуется, что вес клинка ему мешал. У пространственного меча нет массы и габариты другие. Но своих парень в горячке боя не порежет. За это поручусь. Пока мы с ним шли до храма силы, в основном молчали. Парень казался немного заторможенным. Не то что Алексей Игнатов. Матвей был очень серьезным и обстоятельным молодым человеком. В бою он действовал как машина, просчитывая ходы на несколько шагов вперед. Многие недооценивают прыгунов как бойцов, считая их такими элитными перевозчиками. И совершенно зря. Умеющий мгновенно перемещаться человек с мечом, который может разрубить что угодно, кроме щита топаза, даже рубину может показать кузькину мать. Другой вопрос, что бой — не основная специализация александритов. Но в обиду они себя не дадут. А уж если его сразу не прижучить. Помню, как-то поссорилась семья аметистов и семья александритов. Аметисты напали и даже захватили поместье. Но все ограненные прыгуны смылись. А потом превратили особняк аметистов в руины, бомбардируя его камнями весом в тонну. Ну и пару членов рода просто перерезали, подловив неожиданно. Представляете, сидишь ты такой на очке. И вдруг из воздуха появляется боец с силовым мечом. Такое себе. Не помню, чем там дело кончилось. По-моему, императору вмешаться пришлось, пока до войны кланов не дошло. После храма мы вернулись ко мне в поместье, поднялись в помещение штаба, где я приступил к политинформации. То, что я сейчас тебе расскажу, попадает под условия клятвы. То есть не подлежит разглашению. Секту курирует и прикрывает клан аметистов, по крайней мере здесь, в форте. Вернее так. Здесь, в форте, этим занимается конкретная семья аметистов. Могильные. Слышал о таких?
«Да, конечно. Они, правда, очень замкнуты живут, мне мало о них известно. Но что такая семья в форте есть, я, конечно, знаю. У них что-то типа оперативного штаба заговорщиков.
Подозреваю, что их используют, но это не важно. Я тебе дам потом почитать результаты полицейского расследования, чтобы не быть голословным. Так вот, по оперативной информации у них послезавтра будет сходка и какой-то очередной мерзостный ритуал. Я хочу сходить туда в разведку». Может так получиться, что разведка станет разведкой боем. Что мне нужно от тебя? Обеспечить доставку на территорию поместья меня и отряда прикрытия. И обеспечить отход. В бой лезть, размахивая пространственным мечом, скорее всего, не придется.
Пока все выглядит исполнимо.
Смотри, клятва не обязывает тебя участвовать. Можешь просто уйти сейчас, я ничего не скажу. Все-таки это налет на особняк благородной клановой семьи. Лет на 15 каторги потянет, если я вдруг ошибся.
Я бы хотел ознакомиться с бумагами, если ты, Олег, не против.
Читай. Я протянул ему распечатки доклада на имя Дамирова. Не спрашивай, откуда у меня это. Но документ подлинный из уголовного дела. Он вдумчиво прочитал все от корки до корки. Посмотрел на меня сквозь свои стекляшки. И, возвратив мне бумаги, спокойно сказал.
Я в деле. Когда будет конкретный план?
«Скорее всего, завтра. Я позвоню тебе, хорошо?»
«Да, буду ждать звонка. Надеюсь, только что мои родственники в этом не замешаны».
«Я ничего такого не знаю, по крайней мере».
На сём мы с ним распрощались до завтра. А я позвонил барыге и предупредил, что приду к нему на чашку чая. Тот, буркнув что-то ругательное в трубку, тем не менее сказал, что никуда из дома отлучаться не намерен. «Я считаю, пригласил меня». Как вампира из легенд.
Настоящие-то в приглашении не нуждаются, к сожалению.
Оседлав Калининца, я поехал в сторону качалки. Перед промтоварами я поставил машину на подножку и подозвал к себе пацана лет 14, ошивающегося поблизости. Сунул ему десятку и сказал.
«Присмотри за машиной. Кто сунется, говори, что это клиента барыги агрегат. Олега Строгова. Если не подействует, пусть тогда не жалуются потом». Дождешься меня, еще 50 получишь. После чего со спокойной душой зашел в магазин под звон дверного колокольчика. Дурных покушаться на мою собственность в качалке нет. Моя личная репутация, может, еще и недостаточно прокачана. Но вот имя барыги, думаю, точно сработает. А парень поработает говорящим посланием. Пройдя в подсобное помещение, я удостоился приглашения в личную берлогу барыги. Та комната, в которой стоял банкомат, была чем-то вроде теневого торгового зала. Сейчас же меня провели в подобие кабинета. Из обстановки в нем были продавленные кресла и диван, а также жутко захламленный рабочий стол. Растем потихоньку. Так, скоро он меня на «вы» начнет называть. Хе-хе.
«Я так понял, ты не со Сламом, пацан?»
«Нет. Нет товара. У меня к тебе деловой разговор. На несколько тысяч алтын».
«Ага, только сперва покажи. Пропажа вишни — твоя работа?»
«Моя. Мне не нужно было с ним крутить-финтить. Моя. Он покушался на меня и мою семью. Скрывать, что я уработал авторитета, я не собирался. Конечно, в полицию с признательными показаниями я не побегу. Да даже если и побегу, что они мне сделают? Оштрафуют за применение магии в пределах форта. И все. То, что я прикончил подонка, так я в своем праве. У благородных свои привилегии, особенно в том, что касается безопасности семьи. Вот участие Ломова и Прутова афишировать нельзя. На них мои привилегии не распространяются. Так что лучше полицаям вовсе ничего не знать. Надежнее.
«Ясно. Я так кумекую жмуру, но не сбежал с общаком, как некоторые фраера бакланят».
«А ты мог бы говорить, как нормальные люди? Не то чтобы я тебя не понимаю, но мы же одни».
«Я еще привыкну». «Ладно, спасибо, что сказал, малец. Че надо?»
«Грубый ты, фрол, и невежественный. Но и слава силе, кстати. Ты можешь достать схемы поместья семьи Могильных? Мне нужно максимум, вплоть до систем безопасности и поэтажного плана. Но буду рад даже примерный». Барыга дернулся, я предупреждающе вскинул ладонь. «Подожди, я знаю, что у тебя такого нет. Но ты знаешь, уверен, людей у кого есть. Я готов заплатить, сколько попросят».
«Ты что, малец, совсем обеднел? А решил на растратах?»
«Грабеж в уголовном жаргоне.
Раскрутить».
«В особняке сидит головка секты хмара поклонников.
Я хочу к ним наведаться, с дружеским визитом». Он сразу посерьезнел, почесал подбородок, подергал цепуру, глядя в потолок, и, наконец, разродился.
«Если такое дело, я поговорю с деловыми. Вчера надо?»
«Ага, позавчера».
«Готовь лаве. Но ты же понимаешь, как будет выглядеть такая покупка, если ты там все разнесешь к епене матери».
«А есть шанс, что на тебя выйдут?»
«Со стороны босоты нет».
«Ну и не парься тогда. Сразу скажи своим деловым, что ты посредник, и бакланы залетные решили пошалить, пока смотрящего в городе нет».
«Дело, будут тебе бумажки, если они вообще есть. Семья захудалая, могли и не щупать их на предмет жирка».
«Не найдется, так не найдется, вслепую полезу».
«Эх, и что Оксана в тебе нашла? Ты же, сука, отбитый наглухо».
«Может, это и нашла. Кстати, можешь ее поздравить. У нее калетта стабилизировалась». Глядя, как обессмыслился его проницательный взгляд, поправился. «Короче, она ограненная теперь. Алмаз по-нынешнему. Разрушитель, ранга ученик. И с потенциалом магистра. Вот так».
«Круто», — буркнул он и отвернулся, вытер рукавом глаза. «Нет, правда круто. Я ей своей жизни не хочу. Но страшно теперь за нее. Ты уж, мелкий, не дай ее сожрать, а? И не бросай ее».
«Ты что, кто ж бриллиант выбросит? К тому же я, ну, у меня к ней вроде чувства. Короче, она моя женщина. Это пока смерть не разлучит нас. Клянусь огранкой».
«О, как серьезно. У тебя все? Дохлёбывай и вы. Бывай тогда».
«Нет, не все. Ты от кого здесь сидишь, фрол? Ты же не независимый подрядчик». Несколько минут он молча рассматривал меня, как будто прикидывая, с какой стороны меня начинать бить. Наконец разродился.
«От теневых мастеров».
Я удовлетворенно кивнул.
«А что?»
«Как твоя гильдия смотрит на то, чтобы забрать Алый Рассвет? При моей поддержке». Мы проговорили еще полчаса. Понятно, что с лету такой вопрос не решить. Но удочку я закинул. Посмотрим, что за рыбка клюнет. И клюнет ли вообще. Выйдя от барыги, я обнаружил моего Калининца в целости и сохранности. Кроме нанятого мной пацана, возле мотоцикла дежурил памятный мне по первым посещениям качалки Миха. Я сунул обоим по полтиннику и поехал узкими улочками по направлению к первому кольцу. По дороге я позвонил Игнатову.
«Алекс, привет! Хочу обсудить кое-какие технические детали по моим покупкам. Ты когда освободишься?»
«После 7. Добро. Я в 7:30 приду, если не против».
«Договорились». Положив трубку, я поддал газу.